мир вашему дому. 10 января, 90-летний юбилей народного артиста Советского Союза, лауреата Государственной премии, кавалера орденов за заслуги перед Отечеством, лауреата высшей награды Международного славянского музыкального форума «Золотой Витязь», золотой медали имени Георгия Свиридова за выдающийся вклад в музыкальную культуру, создателя бессменного руководителя Московского государственного академического камерного хора маэстро Владимира Николаевича Минина. Я с удовольствием приглашаю вас на встречу с этим удивительным человеком, который многие десятилетия является апостолом хорового дирижирования, русского хорового дирижирования. Итак, сейчас в студию придет народный артист Советского Союза, профессор Владимир Николаевич Минин. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Добрый день.
Я рад, что нам судьба подарила с вами вот это покойное абсолютно общение. Мы с вами знаем друг друга давно. И мы с вами встретились в нашей студии, чтобы абсолютно покойно поговорить, как два человека, отдавшие свою жизнь культуре. Вы родились в Ленинграде.
Да, именно так.
Там прошло ваше детство.
Да.
Мне бы хотелось узнать, когда вы ощутили вот эту песню души, которая вас повлекла на путь хорового дирижирования?
Ну, тогда надо начинать, наверное, с самого начала. Я поступил в обычную нормальную среднюю школу. Но тогда в пошкольной программе был урок, как обязательный урок, это было пение. И в первом классе этот предмет вела выпускница Смольного института благородных девиц. Она, видимо, приняла идеи революции и стала преподавать в советской школе. Естественно, что в школе, значит, надо было какие-то петь патриотические песни. И я помню, что одна из песен послужила таким, знаете, ну что ли, знаковой песней для меня стала. Это была песня о Щерсе Матвея Блантера. И там был такой куплет: «След кровавый стелится по сырой траве». И я, знаете, мне так стало жалко этого раненого командира, который в бой идет, и я, знаете, слезы подступили, какие-то, знаете, сердечко сжалось, и я заголосил: «След кровавый стелится по сырой траве». Учительница после урока сказала моей бабушке: «Отведите вашего внука на конкурс к Свешникову, который объявил набор в детскую хоровую школу». Вот эта песня и явилась первой ступенью в мою профессиональную жизнь.
Дальше консерватория московская?
Дальше, да, дальше уже рельсы, понимаете, рельсы. Конечно, я намеков судьбы не очень понял. И надо сказать, что, конечно, в войну, когда школу эвакуировали в Кировскую область, в село Арбаш, патриотические чувства плюс восхищение офицерской морской формой, а какой мальчишка в Питере не мечтал стать морским офицером, я написал заявление в Мурманскую школу «Юнг». Почта ходила в войну очень медленно и плохо. Через большое достаточно промежуток времени пришел ответ: прием в школу «Юнг» окончен. Так морской флот решился адмирала будущего. Ну, а мне судьба сказала: ты, парень, не рыпайся. Вот я тебя сюда назначил, тут ты и пригодишься.
Вам ведь во время войны было лет 12, да?
Вы встретили... Началась война, было 12 лет, 13 лет я подал заявление.
То есть вот вы тогда были в таком же возрасте, как мой герой Иван из «Иваново детства», маленький разведчик.
Совершенно верно.
Да. Что для вас война? Как вы ее вспомните, что она в вашем сознании?
Вы знаете, советская пропаганда настолько работала мощно, что каждый был уверен, что мы врага разобьем на его территории могучим ударом. Поэтому нам всем казалось, что война продлится максимум 2-3 месяца, и на этом все закончится. Это было еще в Ленинграде. Мы смотрели, как летают самолеты-разведчики. В общем, все это было как-то несерьезно. Серьезно началось с того, что наш детский эшелон послали не на восток, как это полагалось бы, а на запад, в сторону фронта. Почему? Кому пришла в голову такая светлая мысль, не знаю. Но нас привезли на станцию Лычково, это Псковская область, то есть там, куда как раз наступали немцы на Ленинград. Да, нас выгрузили, положили, сено в Риге. Рига – это для сушки зерна. Положили сено, и мы там спали ночью. Ночью был, налет немецкой авиации, и все те эшелоны, дети, которые оставались в вагонах, их всех разбомбило. Утром нас быстренько отправили, теперь, наконец, на восток, в Кировскую область. Вот таким образом мы оказались на Вятке. И там уже война дала о себе знать в полный рост после этой ночи. Вот когда бомбежка, была, теперь понятно, что никакого могучего удара в ночь не будет, поскольку мы поехали, наконец, на восток.
Скажите, пожалуйста, вот когда был создан ваш теперь уже всемирно известный Московский государственный академический камерный хор?
Все началось в то время, когда я был ректором института имени Гнесиных, и не использовать служебное положение во благо, наверное, было бы непростительно. Поэтому я сделал клич по организации камерного хора студенческого. Собрались студенты, преподаватели, аспиранты, бывшие преподаватели и так далее. И с этого началось наш самодеятельный хор. Первый концерт мы дали 23 апреля 1972 года. Вот с этого момента и идет наше летоисчисление как коллектива. А дальше мы стали через полтора года профессиональным хором, и дальше пошло уже все так, как было предначертано судьбой. Правда, к этому времени, конечно, у меня в голове совершенно четко сложилась идея, на чем должен строиться Московский камерный хор.
Вам посвящали свои произведения выдающиеся композиторы нашего времени, и Георгий Свиридов, и Гаврилин, и многие другие. Я бы очень бы хотел, чтобы мы с вами поговорили о Георгии Васильевиче Свиридове, ибо вы лауреат нашей главной награды Международного славянского музыкального форума «Золотой Витязь», золотой медали имени Георгия Свиридова за выдающийся вклад в музыкальную культуру. Вот что для вас общение с этим композитором?
Вы знаете, все-таки в консерваторию я поступил очень рано. Мне было только 16 лет. Мы не закончили 10 классов, закончили 9 классов. И первый послевоенный набор – это был выпуск Московского хорового училища. И надо сказать, что, конечно, 21 года, закончив консерваторию, у меня, как я теперь понимаю, было ощущение, что у меня есть сумма некоторых знаний, некоторых представлений о том, что я должен делать, но пока это еще не стало моей профессией. Меня призвали в армию, я служил в Польше, в армии, на должности художественного руководителя и главного дирижера военного ансамбля советских войск, которые находились в Польше в то время. Вот когда из-под моих рук что-то начало выходить путное, вот тогда я понял, что, пожалуй, это моя профессия. А второй этап было знакомство с Юрием Васильевичем Свиридовым. Потому что для меня знакомство с этим гениальным композитором – это мои университеты. Почему я называю именно так? Потому что это не только обогащение тебя музыкой, с которой ты знакомишься, новой для тебя, но и постижение каких-то основ, воззрений Свиридова на роль общества в жизни хора. Вот что такое университеты. И с Юрием Васильевичем мы познакомились ведь довольно рано, в 1956 году. Он принес в хор Свешникова свою поэму «Память Сергея Есенина», которую я в качестве помощника Свешникова готовил, и с этого началось наше знакомство. Продолжалось оно почти 30 лет, за что я безмерно благодарен и судьбе, и Юрию Васильевичу.
Послушаем «Пушкинский венок» Георгия Васильевича Свиридова в исполнении вашего хора. Недавно вышла в свет книга, ваша книга «Соло для дирижера». Почему вы написали эту книгу? Что вы хотели ею поведать людям?
Ну, книгой я бы не назвал. Я бы назвал это такой, знаете, книжонкой, может быть. Что касается идеи написания. Все-таки, знаете, очень часто спрашивают примерно одни и те же вопросы, когда ты встречаешься с коллегами, которые... будущие коллеги твои в виде студентов или с преподавателями. И поэтому я как-то вот, значит, решил какие-то вещи обозначить здесь, и что касается моей биографии, что касается нашего ремесла, основ, вернее, нашего ремесла, что касается тех же воззрений на роль хора в жизни общества. Вот таким образом...
Можно я прочту ваши слова? Я их выписал. Создавая московский камерный хор, я стремился противостоять сложившемуся в советском сознании понятию о хоре как о массе серости, бездарности, доказать, что хор – это высочайшее искусство, а не массовое пение. Ведь, по большому счету, задача хорового искусства – духовное совершенствование личности, эмоциональный и искренний разговор со слушателем. И функция этого жанра – это катарсис слушателя. Это ваши слова.
Да, и не отказываюсь. Не отказываюсь, потому что это действительно должен быть катарсис. К сожалению, к моему великому сожалению, подтачивание основ этого жанра началось не сегодня и не вчера, началось давно. Ведь когда Ленин провозгласил церковь опиумом для народа, то из жизни общества было выкинуто не только сама церковь как институт, но и хор как организм, который способен петь только «Господи помилуй». И хору было уготована роль инструмента большевистской партии, который должен быть агитатором и пропагандистом. Вот смело товарищи в ногу, Варшавянка и все то, что связано с идеей коммунизма, все это было предназначено для хора. Это, конечно, подточило самую основу академического хора в жизни общества. Вторая ветвь была подточена разрушением деревни. Потому что в деревне ведь что формировался? Формировался национальный фольклор. Обряд календарный или семейный, он порождал колоссальное количество песен. И, конечно, церковь в жизни деревни. Вот когда все это было подточено, когда деревня была разрушена, плюс к этому в школе стали сокращать преподавание пения, ну, вот вам и весь жанр оказался подточенным. Поэтому в жизни сегодняшних поколений хор воспринимается как нечто, ну, я бы сказал, чужеродное. А раньше это было органично присуще славянской культуре.
Вы расчетливый человек. Я не знаю, вы об этом думали или нет, но вы выбрали себе в профессию работу с главными божественными категориями, со звуком. Это музыка божественная, самая близкая к Богу. Искусство и со словом. Вы сочетаете это в вашем хоре. Слово и музыку. Ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Я задавал этот вопрос и Владимиру Ивановичу Федосееву, потому что вот я как актер, как писатель понял одну истину, так я думаю. И эта тайна, вот эта тайна творчества, я думаю, она относится и к вашей профессии. А тайна эта звучит в одной фразе, евангельской фразе. «Много в мире различных слов, и ни одного нет без значения». Вы об этом думаете, потому что ведь и каждая нота, она со значением, и каждый звук, и его нужно отправлять туда и быть в контакте с Господом Богом.
Насчет моей расчетливости не знаю. Скорее...
Это шутка была.
Понятно. Скорее, это судьба. Это судьба. Что касается отношения к слову, безотчетно совершенно. С первых, пожалуй, строк, которые я умел самостоятельно прочесть, мне подарил мой двоюродный брат огромную такую книгу в замечательном издании, картонный переплет, краски изумительные. Называлось это «Сказки деда Всеведа». Мне было, наверное, лет 6, я научился складывать буквы. И вот, ползая по этой книге, я, рассматривая изумительные картинки, я стал складывать слова. И знаете, я до сих пор помню какие-то стихотворные строчки из этой книги. Может быть, именно тогда, вот ползая и любуясь всем этим делом, потому что был замечательный шрифт, бумага изумительная, и я, знаете, стал относиться к слову как к чему-то очень драгоценному, безотчетно, не понимая этого. Вот, допустим, задавали сочинение. Я начинал выводить не на чистом листе бумаги. Я сначала рисовал какой-нибудь цветок, лист, какую-нибудь яхту. А потом поверх этого рисунка я начинал выводить с любовью слова. То же самое продолжение этого привил Свешников. Он ведь работал в МХАТе. И, знаете, отношение к слову у него было изумительное, потому что важно было не только проартикулировать слово, важно было понять подтекст этого слова. Вот это значение подтекста для меня и является самым главным, потому что важно быть не ретранслятором, а важно быть интерпретатором.
А как вы добиваетесь вот этого от вашего хора? Ведь там очень много разных людей. Кто способен понимать, что они поют? Кто от этого дальше просто звука извлекается?
Ну, кто ближе, кто дальше, безусловно, существует. Безусловно. Но все-таки превалирующим является большинство, которое понимает, про что она поет и зачем вообще это нужно. Потому что, если говорить по-станиславскому, очень краткая формула – мысле, слово, звук. Вот на этом и строится моя работа с хором.
Послушаем «Мысли, слово, звук» – гаврилинские перезвоны.
Фрагмент.
Фрагмент.
чем печалишься, душа моя? Зачем смущаешь меня? Не соревнуйся с лукавыми, не завидуй творящим беззаконие, ибо лукавый будет истреблен, и не будет грешника. Посмотришь на место его и не найдешь. Так зачем же печалишься, душа моя? Злоумышляет грешный против праведного и скрежещет зубами своими. Оружие извлекли грешники, натягивают лук свой, чтобы пронзить нищего и убогого, заклать правых сердцем. Но оружие их пронзит сердца их, и луки их сокрушатся. Так зачем печалишься, душа моя? Уклонись от зла, сохрани добро, найди мир и отгони зло, и не будет тебе печали. Не будет смущения. Скор будь, о утешитель, всемилостивец немедли, ибо попрал меня человек, всякий день нападая теснит меня. Попрали меня враги мои, освободи меня от врагов моих и от восстающих на меня, защити меня, избави меня от творящих беззаконие и от мужа крови спаси меня, ибо уже уловили душу мою.
Вы постоянно гастролируете за границей, объездили весь мир, где вы только не были, и в Австрии, Италии, Японии, Сингапуре и прочие-прочие страны. Как воспринимают иностранцы хоровое пение? Вы поете на русском языке?
Не только на русском, потому что иногда существует приглашение на исполнение западной музыки. Совсем недавно мы были в Италии и исполняли «Стабат Матер» Россини. Это было в Падуе, в Италии. И если отвлечься от этого, от итальянской музыки в данном случае, знаете, музыка русского слова, она завораживает, по-моему, людей. Они ведь мало что понимают в словах, но само звучание слова, мне кажется, они этим любуются. Любуются, потому что если брать такие страны, как далекие от нас, допустим, Мексика, знаете, это народ настолько музыкальный. Мне просто казалось, что музыка им присуща с рождения. А я как-то привез Юрию Васильевичу Свиридову запись с концерта в Мексике. И он, значит, говорит во время слушания: ну, такая тишина, это у вас, конечно, студийная запись, вы меня обманываете. Я говорю: слушайте дальше. И дальше раздались аплодисменты. Вот такое восприятие русской музыки, оно встречается практически повсеместно.
Так, может быть, это и есть вот то самое таинство, о котором мы говорили, сочетание божественного слова и звука, и музыки, которая завораживает, и которая считывается с исполнителя и с вашего, так сказать, присутствия, чисто на каком-то эмоциональном, подсознательном уровне.
Думаю, что да. Думаю, что да.
Тогда послушаем Гречининова «Верую». Я вам задам вопрос, который тревожит меня. Сейчас наши чиновники очень усердно поддерживают так называемое современное искусство. Хотя мы уже приводили в этой студии Александр Шилов, великий художник, приводил слова Ивана Крамского, который говорил так. Нет такого понятия «современное искусство». Искусство или оно есть, или его нет. Но сейчас строятся здания для современной так называемой живописи. Выставляются в ведущих музеях России, в таких как Эрмитаж, Третьяковка, Русский музей, Пушкинский. Рядом с шедеврами реалистической живописи, там, я не знаю, Леонардо, Александр Иванов. Вот все вот эти параллелепипеды, квадраты, мазня, треугольники. И нам искусствоведы говорят, что вы не понимаете, это великое искусство. Такое же наступление, я чувствую, и в области кинематографа, который сдает позиции великого советского кинематографа. Кого мы поставим на чаше весов, вот на после перестройки рядом с Бондарчуком, Тарковским, Шукшиным и так далее? Кто сейчас? И это и в театре, и идет натиск современного так называемого искусства. Ваше мнение об этом?
У искусства любого жанра, любого вида есть, я бы назвал так, столбовая дорога. На этой столбовой дороге художники ищут средства выражения, соответствующие данной эпохе. С течением времени и со сменой веков начинаются поиски новых средств выразительности. И поиски эти начались не вчера и не позавчера. Они начались еще в 17 веке. В музыке, по крайней мере. Каждый художник хотел соответствовать своему времени. Поэтому от искусства барокко перешли к искусству классицизма, потом к искусству романтизма. И вот эта смена, я и называю, столбовая дорога искусства. Тогда, в те времена, может быть, относительно было легче, потому что средства выразительности не превалировали над смыслом, над содержанием. Чем дальше происходит поиск, тем больше исчерпывается средства. Они не безграничны. Но начинается от этой столбовой дороги некоторые ответвления. Музыка, так как искусство музыки мне ближе, я назову некоторые из этих ответвлений. Тропинки. Тропинка алеаторики, сонаристики, серийной техники, додекафонии. Но эти тропинки в итоге быстро приходит в тупик, потому что форма превалирует над содержанием. И тропинка вновь возвращается к столбовой дороге. Обогащает ли она столбовую дорогу средствами выразительности? Да, обогащает. Но все равно приходит к столбовой дороге. Поэтому, когда поиски новых форм идут в ущерб содержанию, тогда непременно мы приходим к черному квадрату Малевича.
Вы прожили очень большую жизнь. Я не верю в то, что мы с вами на пороге такой даты. И ваше слово каждое, как слово лидера хорового дирижирования, современного русского хорового дирижирования, крайне важно для тех, кто вас услышит, а вас услышат очень многие страны мира. Вот чтобы вы, с чем бы вы сейчас, мы уже оканчиваем нашу программу, обратились бы к людям, которые моложе вас, которые только вступают на вот ваш трудный путь, допустим. Дочка моя тоже учится хоровому дирижированию сейчас в консерватории. Что бы этим детям бы пожелали?
Вы знаете, я бы вспомнил сейчас писателя Каверина. У него есть, по-моему, хорошее выражение. Я не вспомню сейчас его дословно, но замечательные слова. «Искать и не сдаваться». вот мне кажется, что поиск как ведущее начало не с точки зрения развлекательности, а с точки зрения постижения своего предназначения в этой жизни.
Вы, Владимир Николаевич, так же, как и я, и все мы, и те, кто нас видит, живем в этом мире, в мире, где по всем практически программам радио звучит то, что называют музыкой. Это не музыка, это шоу-бизнес, это поп-культура. Что вы думаете, что вам подсказывает ваш опыт и сердце? Удастся ли миру, в принципе, и Россию, как надежды мира, все равно на нас поглядывают с надеждой, что нам что-то удастся? Удастся ли нам сохранить вот то, чему вы служите, ваши предтечи служили, великие русские композиторы и хоровые дирижеры? Или нам суждено раствориться в этом бескультуре?
Трудный вопрос, трудный. И о будущем говорить сложно. Можно только надеяться на то, что к власти в России придут более мудрые люди, более образованные, более понимающие роль и значение культуры в жизни человека. Потому что сегодняшнее положение, мне кажется, является результатом несправления человека со всеми сложными вопросами, которые встали перед обществом и пошли по линии наименьшего сопротивления, то, что лежит на поверхности. В частности, отсюда проистекает непрофессионализм сверху донизу во всех областях жизни. Поэтому взрываются подводные лодки, падают самолеты, падают спутники и так далее. Поэтому мне представляется, что устройство нашей жизни должно претерпеть реформацию. Мы с вами, как общность людей, не прошли через эпоху Возрождения, не прошли через реформацию. Все эти перемены пошли во благо цивилизации. Другое дело, к чему они привели. Это уже другой вопрос. Но наше общество пока во многом, и в первую очередь в своем мышлении, общество в целом все-таки живет позавчерашним днем. Небольшая кучка людей понимает необходимость перемен. Мне хотелось бы, чтобы большинство общества поняло эту необходимость перемен и таким образом выдвинуло на руководящие роли достойных людей, которые будут овеществлять это желание.
Будем надеяться, что Россия выстоит, ибо о России многие люди, живущие на Западе, говорят так, что спасение России есть спасение мира, гибель России есть гибель мира. Даст Бог, не погибнет Россия, даст Бог и ваш вклад, ваш Московский государственный академический камерный хор, которым вы руководите без малого полвека, будет вот одним из тех маяков, которые и поведут и Россию, и, может быть, планету в правильном направлении. Искренне вам желаю многих лет жизни, я не говорю там 100, зачем ограничивать милость Божию. Будем просто молиться, чтобы это было подольше, чтобы мы подольше видели вас, слушали ваши мудрые слова, слушали ваш потрясающий хор. И оканчивая нашу программу, мы сейчас услышим произведение Эдуарда Артемьева «Девять шагов к преображению». Спасибо вам. Дай вам Бог здоровья.
Спасибо вам. Спасибо, Бог.
И мир вашему дому.